Глава 12. Ночь. Я сидел на кухне, пил пиво и бессмысленно глазел на скатерть. И ненавидел Энн за то, что оставила меня одного. «Почему?» — повторял я снова и снова, будто она могла меня слышать. «Почему ты не позволила мне ехать с тобой? Разве я виноват, что знал о смерти твоей матери? Разве я просил кого-нибудь наделять меня этими способностями? Почему ты меня здесь бросила?» Я устало закрыл глаза. Должен признаться, я с непривычки здорово вымотался, прошагав 1,5 мили до кинотеатра. Только для того, чтобы уйти из дому. На обратном пути я заглянул в бар, выпил пару кружек пива и посмотрел какую-то ерунду по телевизору. После наведался в винный магазин, где купил еще 2 кварты пива и воскресные газеты. Я их прочел от корки до корки, но так ничего и не понял. Дома, покончив с 1 квартой пива, я обнаружил, что с чтением наблюдаются проблемы. Буквы стали двоиться и перескакивать с места на место. Тогда я бросил газеты и включил телевизор. Происходящее на экране раздражало невероятно. Пришлось выключить. Я еще несколько минут постоял, всматриваясь в черный экран. Там ничего нового не появилось. И побрел в кухню, решив заняться 2 квартой пива. И ждать. Иного выхода не было. Я не мог спать на улице. Рано или поздно придется лечь в постель. Тогда она придет. Я был уверен в этом, так же, как и в том, что после похорон Энн и Ричард вернутся домой. Слишком поздно. Я старательно посылал жене ругательство на расстояние 80 миль. Ты вернешься, но будет слишком... И замер. Что за звук донесся из гостиной? Стиснув зубы, я напряженно прислушался. Ничего. Вздохнув, я так и застыл, уставившись невидящими глазами на скатерть, почему-то опасаясь поднять голову. «Ты там?» — бормотал я. «Скажи, ты там?» Ее там не было. Кажется, я всхлипнул. Мне было очень страшно. Я чувствовал себя ребенком, боящимся темноты, маленьким мальчиком, напуганным страшными сказками о привидениях. У меня словно больше не было опыта прожитых лет. Я пил пиво в надежде избавиться от того нового и неведомого, что без спроса вторглось в мою жизнь. Но получилось наоборот. Алкоголь снизил порог сопротивляемости сознания. Никогда не пейте, если хотите снять напряжение. Алкоголь легко открывает ворота, которые сознание держит до поры до времени на запоре. И наружу вырываются томящиеся в заточении пленники. «Я тебя ненавижу», — пьяно бормотал я. «Что ты за жена, если могла так жестоко поступить? Ты же знала, что она здесь, и я ей для чего-то нужен. Ты...» Я вздрогнул, услышав громкий смех, донесшийся из соседнего дома. Кажется, я даже узнал голос Элси. «Мы все в глубине души чудовища», — продолжал я. «Но самые отвратительные из всех — чудища женского пола. Они самые хитрые, лживые, они ловко прячут свою сущность под фальшивой маской любви и преданности, потому что не могут жить без обмана». Неожиданно для самого себя я решил отправиться на вечеринку к Элси. Но уже в следующий момент эта идея не показалась мне такой уж привлекательной. «Энн, почему ты...» Я не договорил, взял бутылку и вылил пиво в мойку. Проследив, как исчезла коричневая пенистая жидкость, я швырнул бутылку на пол. «Один!» «Я один в этом доме!» Со всего размаху я треснул кулаком по столу. «Ну почему ты бросила меня одного?» Стоять посреди кухни мне в конце концов надоело, и я медленно потащился к двери. Шатало меня довольно сильно. Я несколько раз натыкался на стулья, потом налетел на косяк и остановился. Именно здесь утром стояла Энн, с ужасом вглядываясь мне в лицо. «Можно подумать, я кого-то просил», — продолжал бурчать я, нетвердым шагом двигаясь в сторону гостиной. «Ладно, где ты там? Покажись, черт бы тебя побрал!» Мою гневную пьяную речь прервал громкий звонок. К телефону я летел как на крыльях. «Энн!»
«Том, где ты был? Я звонила весь вечер».
Я с облегчением закрыл глаза. Напряжение постепенно отпускало. «Не мог сидеть дома. Ходил в кино».
«У тебя странный голос».
«Со мной все в порядке, дорогая. Я очень рад, что ты позвонила».
«Том, не знаю, как сказать. Я очень виновата, но столько всего сразу навалилось».
«Милая, не надо ничего объяснять. Я все понимаю. Только скажи, что не таишь на меня зла».
«Дорогой», — воскликнула Энн, — «о чем ты говоришь? Я вела себя глупо».
«Нет, не вини себя. Поверь, если ты не чувствуешь ко мне ненависти, все в полном порядке».
«Дорогой, у тебя очень расстроенный голос».
«Это во мне говорят две кварты пива», — рассмеялся я. «Я утешался».
«Прости меня, Том».
«Когда похороны?»
«Завтра во второй половине дня».
«А как отец?»
«Неплохо. Жаль, что тебя нет со мной, Том».
«Мне тоже. Хочешь, я приеду автобусом?»
«Не стоит, милый. Завтра вечером мы будем дома. Отдыхай и расслабься».
Последние слова почему-то заставили меня насторожиться. Не знаю как, но я понял, она что-то скрывает. Мы еще произносили какие-то слова, обменивались заверениями в любви, а я пытался разобраться, что же меня встревожило, почему мне так тяжело. К тому моменту, как мы пожелали друг другу спокойной ночи, и Энн повесила трубку, я уже чувствовал себя так же плохо, как и до ее звонка. Что, черт возьми, это было? Я замер, сжимая в руке телефонную трубку, из которой доносились резкие короткие гудки. И понял. Она считает, что я схожу с ума. С этим невозможно было согласиться. Да, мне самому такая мысль приходила в голову, причем неоднократно. Но в глубине души я в это не верил. А Энн верила, поэтому и разговаривала со мной нежно и ласково, как с больным ребенком. Руки сами с собой сжались в кулаки. «Всегда разговаривайте очень вежливо, спускающим пену психом, чтобы он не обиделся и не пришиб вас!» — вызывающе выкрикнул я в темноту. Ответа не последовало. Я рухнул на диван и с размаху стукнул себя кулаками по коленкам. «Ох, больно!» И тогда это снова началось во мне. Наверное, больше часа я сидел, откинувшись на спинку дивана и уставившись в потолок. Ждал. И опять в голове застучало. Только на этот раз я не сопротивлялся. Совершенно спокойный и сразу протрезвевший, я решил посмотреть, что же будет дальше. Я даже хотел помочь. Не знаю, правда, чему. Поэтому погасил лампу, лег и сосредоточился на встрече с неведомым. В какой-то момент я понял, что моя сосредоточенность только мешает. Тогда я расслабился и закрыл глаза. Никогда еще я не осознавал яснее, что являюсь просто руслом, каналом. Через меня протекает некий поток. Ему не надо противиться. Я был зол на Энн, да и на весь белый свет. Что ж, если им нравится думать, что я ненормальный, это их личное дело. Но вскоре я почувствовал, что злость и обида, как и любое сознательное проявление воли, мешают движению потока. И еще раз приказал себе расслабиться и ни о чем не думать. Я вдруг понял, почему мне было так тяжело, когда это случилось впервые. Я бессознательно изо всех сил противился. А этого не надо было делать. Этой ночью все повторилось, только намного быстрее. Были искры мыслей и блеск эмоций, опутанные жгучей болью воспоминаний. Мелькали незнакомые лица, смутные образы и неясные видения. Чужие идеи и гениальные замыслы ярко вспыхивали и гасли, как падающие звезды на темном небосводе. Затем движение достигло наивысшей точки, но не пошло на убыль, а как бы перешло в новое качество. А я парил у вершины, охваченный озарением. «Пора!» Я медленно повернул голову и посмотрел в сторону окна. «Сон? Нет. Более отчетливую реальность невозможно даже представить. Я чувствовал ее гладкое белое тело, плотную ткань платья, мягкость спутанных волос. Я даже ощутил смутное удовлетворение, словно ее появление доказало мою правоту. И понял, что той другой ночью не видел ее только потому, что ее влияние было ослаблено присутствием Энн. Но вскоре пронзительный взгляд черный глаз начал тревожить, и в сердце появились первые ростки страха. «Кто вы?» — еле слышно прошептал я. Ответа не последовало. Я чувствовал вокруг себя какое-то движение, словно дул легкий прохладный ветерок. Голову слегка покалывало. «Чего вы хотите?» Нет ответа. Я смотрел на нее во все глаза, стараясь запомнить даже мельчайшие детали — старое изношенное платье, жемчуг, часы на левом запястье, колечко с жемчугом на среднем пальце левой руки, замшевые туфли, чулки. Даже отметил ее соблазнительные формы. Женщина не двигалась. «Чего вы хотите?» — повторил я. Темные глаза о чем-то молили. Я заметил, как дернулись бледные губы, словно она пыталась заговорить, но не могла. Неожиданно для самого себя я подался к ней и жалобно попросил, понимая, что она вот-вот исчезнет. «Скажите, пожалуйста, чем я могу вам помочь?» Но я уже разговаривал с темной и пустой комнатой. У окна не было никого. Осталось только одно — слабый душераздирающий звук сдерживаемого рыдания. Но и он через мгновение стих.